Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире, в студии Олег Кубухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, знакомим наших слушателей со всем самым значимым, что происходит, ну и с чего начинать неделю, с чего начинать день, как не с особо крупного мошенничества. Такой конфуз в такой стране. В Москве задержано 3 старших офицера управления авиацией. Сейчас они в СИЗО. По предварительной информации следствия, офицеры похитили почти 64,5 миллиона рублей. И дело касается контрактов, которые заключались с 17 по 19 годы, связано было со Ставропольской формой АСТ-строй, которая поставляла сборно-разборные складские комплексы.
Вот уже известно, что служащие обманывали руководство, лоббируя заключение новых договоров именно с этим предприятием. Ставропольская фирма должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Иркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для обслуживания воздушных судов.
Вообще здесь, конечно, вот начинаются сразу после этого и вторые, и третьи слои, потому что можно действительно пошутить, что, господи, коррупция в России, кого кем удивить. Я даже совершенно не удивлюсь, если где-то можно будет встретить такую фразу, что 64,5 миллиона рублей, не долларов, рублей, ну, господи, что за деньги? Ну, вот так вот, опять же, и иронично, не более того.
По нынешним меркам, по всем делам, которые периодически возникают, вскрываются, о ком становится известно, то 64,5 миллиона рублей, конечно, уже бывают суммы покрупнее.
Да, далеко до рекордов. Здесь, конечно, 17-19 годы, тоже нужно это делать скидочку. Но вот этот момент, который ты только что обозначил, что это, во-первых, еще и гособоронзаказ. Это вещь такая, которая связана с авиационно-техническим имуществом. И тут сразу вот очень много таких мелочей, которые необходимо, безусловно, учитывать. И вот эта ирония, конечно, которую я сам, конечно, набросил, она, естественно, неуместна.
Ну и, честно говоря, не знаю, до сих пор почему-то люди думают, те, которые стоят там у руля каких-то компаний или, может быть, каких-то государственных предприятий, думают, что прикарманить определенную сумму денег можно, и ничто им за это не будет.
Причем,
удивительно, что они до сих пор так думают.
Обрати внимание как раз, собственно говоря, ход всего, что происходило, это лоббирование заключения договоров с конкретной компанией. То есть, в принципе, если вот эту ситуацию тендеров, аукционов рассматривать, то ничего нового, казалось бы, нет, это в принципе кто-то, может быть, тоже, например, защитит такую ситуацию. Ну, а если уверены, что эта компания точно сделает хорошо? Ну, такие вот я аргументы частенько слышу против как раз тендеров и аукционов, что, мол, ну, если знают, что делается нормально, делается традиционно и делается давно, почему бы не заключать с одними и теми же? Ну, вот и такое тоже есть. Поэтому, в принципе, это вот тоже немножечко такая пикта в систему, как вот такие контракты заключаются. И это, конечно, безусловно, должно быть максимально прозрачным процессом и таким, который можно проконтролировать со стороны, естественно, не каждым человеком, да, но соответствующими органами.
Это в очередной раз говорит о том, что та система, которая, я имею в виду, там, контрактов, тендеров и прочее, несовершенна, это как минимум. Пока лишь можно еще что добавить. Сообщается, что задержанные вину свою не признают. Тем не менее, 235-й гарнизонный военный суд согласился со следствием, что, оставаясь на свободе, офицеры, которые были задержаны, с которых мы и начали, собственно говоря, сегодняшнее утро, могли бы оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Поэтому их и содержат сейчас в СИЗО.
Тоже очень важный момент о том, насколько можно потом, после, я не знаю, уж можно говорить тут потом, или после, или в процессе, или в ход дела уже действительно оказать, не знаю, какое-то воздействие, какое-то влияние, или каким-то образом повлиять на, ну, как это сказать, на то, как все воспринимают сегодня. То есть какие-то данные, может быть, подменить, кого-то, может быть, в чем-то переубедить. А так, да, вот опять же, констатируем, что все эти процессы, я вот тоже, наверное, в очередной раз, в который раз повторю, что вот эти все люди, которые занимаются периодически какими-то подковерными делишками, ну, нужно понимать, да, что рано или поздно, пусть не сразу же, да, ну, система правосудия вещь очень такая тяжело иногда идущая, до всех доберутся, всех возьмут, всех за ручку схватят. Может быть, не сразу, может быть, не всех, да, но обязательно.
Да, они, наверное, подуспокоились, что сегодня уже 21-й год, а дела касаются там, ну, крайне, это 19-й год, может быть, подуспокоились, но дело все в том, что для того, чтобы следствию доказать, что кто-то виновен, нужно массу аргументов для этого привести, чтобы действительно был повод к задержанию.
Ну, а мы перейдем к другим моментам, которые наша редакция посчитала значимыми, и постараемся о них рассказать так, чтобы понравилось нашим слушателям. в ответ на атаки на персонал и объекты США в Ираке. США нанесли удары с воздуха по проиранским военизированным группировкам ополченцев. Это объекты в пограничном регионе Ирака и Сирии, уточняют американские военные на сайте Пентагона.
Атака Вашингтоном преподносится как оборонительная с использованием высокоточных воздушных ударов. Под прицелом были повстанцы, которых поддерживает Иран. В частности, это были хранилища оружия в двух местах в Сирии и одно место в Ираке. Как утверждает Пентагон, оружие использовали несколько группировок боевиков, то, которое хранилось в этих хранилищах, в том числе ополчение Катаиб Хизбалла и Катаиб Саид Аш-Шухада.
Ну, вот так президент США Джо Байден ясно дал понять, что будет так действовать и дальше, чтобы защитить американских служащих. К нашей же беседе подключается Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Георгиевич, Байден решил показать характер, или это действительно вынужденная мера, вот эти атаки?
Ну, я бы сказал, это уже стало такой традицией вообще всех американских администраций. Они считают, что не имеют права на такие действия, даже несмотря на то, что, в общем-то, возникает вопрос, почему американские войска находятся в Ираке, да, то есть кто-то приглашал, они на законной основе там находятся. Поэтому говорить о самообороне, когда нет, скажем так, легитимности пребывания американских военнослужащих на этих территориях, ну, наверное, достаточно странно. Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что и предыдущая администрация так поступала, и администрация Байдена здесь, видимо, считает, что она имеет полное право действовать именно таким образом.
Есть сообщение от одного из местных журналистов, работающего на телеканале «Аль-Ихбария Сирия», что в результате этих авиаударов погиб еще и ребенок, и есть раненые среди мирных жителей. Игорь Георгиевич, а вот подобные шаги на уровне, ну уж простите, прагматичной эффективности, они работают, они кого-то в чем-то переубеждают? То есть, ну, Соединенные Штаты вот этот момент, они подают действительно каждый раз, и уже достаточно по течение длительного времени, что это оборонительный шаг, что это мы вот сейчас всем покажем, всех научим. Оно действительно учит, ну вот тех, кто не совсем... Ну, пусть мягко скажем, не совсем согласен с присутствием американцев в регионе.
Ну, мне кажется, что вот если говорить именно об этих ударах, то вряд ли кому-то учат, потому что известно, что до нанесения ударов американцы предупредили своих союзников в регионе, и, правда, неизвестно, предупредили Россию, которая на законных, кстати, основаниях находится в Сирии. Интересный вопрос. То есть очевидно, что если заранее до удара были предупреждены кто-то, то эта информация, в общем-то, стала, скорее всего, известной, в том числе тем группировкам, по которым наносились удары. И эффективность таких ударов, ну, наверное, трудно будет назвать там стопроцентной и серьезной. Более того, если говорить о там военизированных группировках, которые могут носить террористический характер, их вообще трудно в чем-то убедить. То есть, как правило, это достаточно такие фанатичные люди, которые, в общем-то, будут бороться за свое дело практически до конца. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такая демонстрация силы, демонстрация того, что мы в регионе, демонстрация того, что у нас там есть свои интересы, мы готовы их отстаивать, и, в общем-то, не думайте, что Соединенные Штаты уйдут.
Игорь Георгиевич, а стоит ли ждать ответных ударов боевиков?
Ну, как правило, да, на такие акции отвечают соответствующими контракциями, поэтому большая вероятность того, что ситуация в регионе обострится, и, кстати, нападение, в том числе на американских солдат, американские войска, которые там находятся, я вполне допускаю, что это произойдет.
Игорь Юрьевич, а вот у меня такой вопрос, может быть, он, конечно, не совсем по профилю вашему, но тем не менее. А вот внутри самих Соединенных Штатов на подобные шаги как реагируют? Потому что, ну, вот я лично, опять же, из того, что наблюдаю, общественное мнение американское, оно очень, наоборот, позитивно воспринимает что-то мирное, вывести солдат, там, не знаю, наоборот, с кем-то как-то договориться, вот эти красочные картинки на каких-нибудь концертах или спортивных мероприятиях, где солдат возвращается домой, там, как обнимаются с родственниками. Вот подобные шаги для внутренней американской политики. Это что, это как, именно прямо вот сейчас, именно в случае с Байденом и именно в случае с Ближним Востоком, откуда частично Штаты уходят?
Ну, здесь я бы сказал, я все-таки немножко разделил, да, то есть ага. Выводят войска, возвращаются американские солдаты, да, это воспринимается позитивно, потому что американские граждане, да, вот они живые, они вернулись, радуются, да, они там выполнили важную миссию, потому что любой такой вывод подается, естественно, как безусловная победа Соединенных Штатов, что мы все задачи решили, и наши парни вернулись домой. А здесь, в общем-то, прошла информация, что американцы нанесли успешный удар по террористам и так далее. То есть это скорее, вот, опять же, пропаганда того, что администрация Байдена полна решимости, что мы сильны, мы больше-то можем достать наших врагов где угодно. То есть это скорее, вот, все-таки, как мне кажется, в плюс играет с точки зрения пропаганды администрации и решимости бороться с врагами.
Ну вот также там отмечалось, что это проиранские какие-то боевые силы, да, может быть, имеет смысл предположить, что таким образом Соединенные Штаты показывают Ирану, что мы все держим под контролем, и если вдруг речь зайдет о, скажем так, возобновлении иранской ядерной сделки, то в любом случае Ирану придется каким-то образом на какие-то уступки пойти.
Ну, Иран уже давно показал, что он не пойдет на уступки. Даже когда Соединенные Штаты вышли из сделки по иранской ядерной программе, в общем-то, оказалось, что, ну, во-первых, американцы остались в одиночестве, да, европейцы даже не последовали примеру Соединенных Штатов. Во-вторых, Иран, ну, скорее, опять же, показал, что он готов и дальше противостоять, не поддаваться ему, и в том числе и санкциям. А, поэтому, да, никуда состояние между Ираном и Соединенными Штатами не делит. Но надежда на то, что Байден пересмотрит вот это решение Трампа, а вот после этого удара, мне кажется, стали намного меньше.
Игорь Ильич, на секундочку прерву вас. Напомню нашим слушателям, что за тем, как развиваются события, в том числе на Ближнем Востоке, в том числе и в американо-иранском противостоянии, можно на нашем сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю всех наших слушателей. Играют по своим правилам, а не действуют согласно международному праву. Это тезис главы МИД России Сергея Лаврова, который он относит к действиям Запада. В частности, в выстраивании отношений с другими странами министр заявил, что считает подобный порядок способом изменить форматы дискуссии в угоду Западу.
Как пишут СМИ, ссылаясь на Лаврова, внедряя свою концепцию миропорядка, основанного на правилах, Запад преследует цель вести дискуссии по ключевым темам в удобные ему форматы, куда не согласных не приглашают, сколачивают узкогрупповые платформы и призывы, чтобы в своем кругу согласовывать определенные рецепты для того, чтобы потом навязывать их дальнейшим остальным странам. Вот это, опять же, слова российского главы российского дипведомства Игорь Георгиевич. Ну, собственно говоря, по всей видимости, раз уж об этом очередной раз заговорил Лавров, значит, именно правила, а не права международные, вернее, международные права стали нарушаться все чаще и чаще Западом.
Ну, международное право вообще очень интересная штука, да, из всех видов права, которые я знаю, да, но стоит совершенно особняком, ну, хотя бы потому, что нет какого-то арбитра, который может наказывать за несоблюдение права. Да, потому что все остальное право, оно так или иначе является правом, а потому что за нарушение его следует какое-то наказание, следует какие-то санкции, да, там, штрафные действия, там, не знаю, заключение в тюрьму, там, штраф или еще что-то. Международное право, как оказалось, в общем-то, даже когда оно прописано, где-то зафиксировано, оно, в общем-то, ну, практически очень часто нарушается, и нарушителям за это часто ничего не бывает. Поэтому вот такая интересная история. Но заявление Лаврова, мне кажется, очень важно, ну, с той точки зрения, что оно показывает, как развиваются отношения международные и отношения между Россией и Соединенными Штатами, одним из двух центров силы в современном мире, наряду с другими, конечно, после встречи в Женеве. И это заявление как раз демонстрирует то, что позитивных изменений, к сожалению, очень мало. Да, ну, кроме там возвращения послов на работу, вот все остальные договоренности, они, ну, пока как ощущаются, да, мы точно не знаем, там начали работу там группы экспертов и специалистов по тем вопросам, по которым мы должны договариваться. Но заявление Лавров мне кажется очень тревожным, в том смысле, что оно демонстрирует, что каких-то зримых, заметных подвижек лучше в сторону в американо-российских отношениях нет, а это, соответственно, таким образом влияет и на наши отношения с европейскими странами, которые даже обострились, и многие в этом видят как раз вот стремление стран Западной Европы, скажем так, подпевать Вашингтону и действовать, улавливать те сигналы, которые идут от Соединенных Штатов Америки.
Игорь Георгиевич, но согласитесь же с тем, что в целом-то, вот если этот тезис рассматривать с такой точки зрения, ну ничего нового в нем нет. Может быть, какой-то сигнал, может быть, что-то вот такое подковерное, может быть, второй, третий слой из серии того, на кого, в принципе-то, это призыв, на кого это констатация ориентирована. Это больше внутренний российский момент, или все-таки это привет коллегам и партнерам западных стран? И с восточным, кстати, тоже.
Ну, на мой взгляд, это и то, и другое. Действительно, я согласен, что ничего нового нет. Просто мне кажется, что американцы пытаются еще раз прощупать почву в двух направлениях. Первое, не пойдет ли Россия на уступки, да, не станет ли она вести себя хорошо, как ей предписывается, да, то есть так, как хочется Запада. А с другой стороны, насколько силен трансатлантический союз, трансатлантические связи, страны Европы, опять же, готовы двигаться в фарватере политики Вашингтона.
Игорь Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, в эфире «Радио Спутник». А мы продолжим. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Вновь немножечко давай поговорим о предположениях, что коронавирус распространился из лаборатории. Вот эти самые теории заговора или теории, может быть, не заговора, очень популярные уже, сколько, почти больше, чем полтора года, снова получают дополнительные, как это сказать, дровишки в топку.
У меня такое ощущение иногда складывается, что нет-нет, да выскакивает какой-нибудь ученый практически чуть ли не по заказу. Там есть распределение, mm-hmm. есть там группа ученых, которые там либо за, либо против говорят, и по указке, по какой-то там, давайте-ка мы обновим информацию, или давайте мы еще раз напомним...
Контент-план, да?
Да, контент-план такой определенный, там в периоде там месяца, двух-трех периодически что-нибудь такое выскакивает.
Ну, давай на этот раз, да, расскажем, что как, собственно, вирусолог Дэниэл Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории Института вирусологии в том самом Ухане, считает, что происхождение коронавируса природное. Но теорию, согласно которой коронавирус именно как раз утек в мир из лабораторий, той самой уханьской, не исключать не стоит.
Да, вот видишь, опять ни да, ни нет. Она в том числе отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. При этом госпожа Андерсон сказала, что не считает необычным, что источник происхождения коронавируса, который постиг нас с конца 2019 года, еще не найден. По ее словам, патоген прежнего коронавируса был найден почти через 10 лет после вспышки. То есть, в принципе, нам дают понять, что исследования ведутся, и когда станет известно, ну, в ближайшие 5 лет это точно, откуда появился все-таки, да, вот этот вот коронавирус современный, нам неизвестно, но... Вообще, здесь, может, узнаем.
Вообще, действительно, а что здесь, вот самое главное, наверное, что хочется узнать, вообще так ли важно, откуда, как, что произошло, или же все-таки более важно, как с этим можно бороться? Потому что в разные, ну, как сказать, месяцы, за последние, наверное, полгода, в разных странах были вот эти ситуации, обостренные, наверное, ситуации, когда усиливалась ситуация с заболеваниями, и вдруг резко все так прям внезапно понимали, что вакцинироваться, в принципе, наверное, тоже неплохо. И вот эти разговоры о том, откуда он произошел, вот возникает ощущение, что это как вот по законам Мёрфи, да, напускай туману. Так и здесь, что-то внимание от чего-то отвлечь. Или, например, привлечь внимание, снова вернуть, точнее, внимание к этой проблематике. Почему? Ну, потому что есть какие-то другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Дэниэл Андерсон, она же откуда сама? Она сейчас, она единственный иностранный ученый, как про это говорилось, которая работала тогда в Ухане, и сейчас работает в Австралии.
Работает в Австралии. Ты знаешь, в любом случае, очень важно, откуда произошел вот в данном случае этот коронавирус. Потому что я так думаю, что будет понятнее, как с ним бороться. Возможно, это тоже имеется в виду. Соглашусь с тем, что ученые, возможно, именно так поступают, а вот те политики, которые выясняют отношения, там, кто прав, кто виноват, среди стран там, ну, борьба же идет в том плане, что США обвиняют Китай, например, да, в происхождении этого коронавируса, и говорят, что ли это не искусственный, специально выведенный. Вот, то есть всячески пытаются каким-то образом надавить на Пекин. И вот все-таки лучше выяснить до конца. Но опять же, понимаешь, 10 лет может пройти, пока это все выяснится.
И вот тут, наверное, самое главное, да, на что ты обратил внимание, здесь тоже стоит понимать, что полтора года вирусу, а вот как его именно лечить, толком не понимает никто. Вот вакцины, безусловно, появляются в разных странах, разная эффективность, там разные проверки, а вот именно как лекарство, вот нет лекарств. Вот есть какие-то препараты, которые, да, помогают организму справиться быстрее, есть что-то тоже чуть более...
Облегчить какие-то...
Да. Симптоматику, опять же, да, вот именно с точки зрения лечения, наверное, да, с этой точки зрения можно и нужно согласиться с тем, что принцип происхождения этого самого вируса будет, если не ключевым, то одним из ключевых как раз в плане нахождения именно лекарства. Ну а мы продолжим. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ряд мер, с помощью которых малое и среднее предпринимательство способно выйти на докризисный уровень. Но также он указал на высокую административную нагрузку для бизнеса и, учитывая непростые времена и перезапуск после пандемии, уточнил, что малому и среднему предпринимательству нужен бы льготный период по нескольким параметрам.
Ну, среди прочего, это речь идет о льготном финансировании и реструктуризации кредитов, продлении моратория на проверки аж до 2022 года, компенсировать компаниям малого и среднего предпринимательства стоимость тестов на антитела, ПЦР, активировать работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях и продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты.
Ну вот еще предложил заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий.
Это для многих очень важный момент.
Да. И на случай объявления каких-то очередных каникул, локдаунов или еще выходных, чтобы сотрудники получали деньги, зарплату, компенсацию, там уж по-разному, напрямую от государства, минуя работодателя. С нами на связи Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ярослав Александрович, насколько, скажем так, те меры, которые предлагает Титов, действительно всеобъемлющие, могут помочь среднему и малому предпринимателю?
Ну, если говорить по существу, то, конечно же, предлагаемые меры в какой-то степени могут снизить ту нагрузку, которая сейчас присутствует в малом и среднем предпринимательстве в связи с новой вспышкой. Но мне думается, что ситуация будет все равно не в пользу роста МСП в России в ближайшее время, учитывая предпринимаемые действия стороны ограничений, которые мы сейчас видим. Плюс ко всему, вот у меня вызвал некоторый вопрос выплаты из бюджета предпринимателям, работникам при объявлении локдауна. Но, насколько мы знаем, президент заявил о том, что на федеральном уровне локдаун вводиться не будет, а вот регионы будут вводить такие вот ограничения или те или иные так скажем, условия.
Тоже меры предпринимательства. Ярослав Александрович, я уж прошу прощения, а вот не возникает ощущение, вот никого не желая ни обидеть, ни оскорбить, ни еще что-то, но вот как-то что с креативом по поводу мер слабовато. Те же самые реструктуризации, те же самые кредиты, мораторий на проверки, все то, что мы слышали год, даже, может быть, год с небольшим назад. Что-то нового, ну, неужели...
Вы знаете, но должен отдать должное Титову, что, в принципе, он озвучивает основные, так скажем, болевые точки.
Да, ключевой наболевший.
Да, это отсутствие денег и давление проверяющих органов. В принципе, если будут дешевые кредиты и снизится давление проверяющих органов, то малое и среднее предпринимательство достаточно быстро в России будет развиваться, ну и восстановиться до докризисных уровней. Но мы же, по большому счету, не видим с вами ни первого, ни второго. То есть, если кредиты, рефинансирование, то только если ты потерял 30% выручки в 2020 году. А снижение проверок, ну, одни проверки заменяются другими проверками.
Постоянность проверок в природе, как по закону какому-нибудь сохранения вещества. Ярослав Александрович, что-то радикальное стоит ожидать? Что-нибудь такое вот решительное, действительно, что поломает систему в хорошем смысле слова, конечно же?
Ну, абсолютно уверен, что вряд ли что-то новое мы в ближайшее время увидим, услышим. Вопрос в большей степени концептуальный. А по поводу вообще развития малого среднего предпринимательства, почему? Потому что даже посыл, который сейчас делает Титов, это поддержка малого среднего предпринимательства кто дожил до текущего момента. А вопрос о том, чтобы развивать, чтобы делать условия, чтобы малое и среднее предпринимательство даже в этих непростых условиях возникали новые предприятия, чтобы они создавали рабочие места, пока, мне кажется, опять не стоит.
Ярослав Александрович, спасибо вам огромное за комментарий. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. В эфире «Радио Спутник». Вспомнилось, как в прошлом году, после того, как вот как раз подсчитывали, сколько предприятий убыло, сколько прибыло, по-моему, сколько? 80% восстановилось. Но я вот сейчас боюсь ошибиться. По-моему, это именно по Москве было, где какие-то еще дополнительные меры предпринимались. Поэтому, безусловно, здесь может стоить только пожелать, чтобы эти меры поддержки, безусловно, были. И, возможно, как раз и покреативнее, а, возможно, и попроще, но, тем не менее, которые бы эффективно работали. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, благодарю.
Взаимно.